направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, здравствуйте, точнее уже добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Рада всех приветствовать. Сразу координаты эфира. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 84 95 73 73 94 8. Телеграмм-канал «Радио Говорит Москва». Ютуб-канал «Говорит Москва». Смотрите, комментируйте, задавайте вопросы. О чем поговорим? Кардиохирургия. Вот такая у нас тема эфира. В каких случаях необходимо хирургическое вмешательство? Какие вообще современные технологии сейчас у нас есть для лечения сердечно-сосудистых заболеваний? Что нового происходит в нашей жизни? Об этом мы поговорим, конечно. В нашей жизни пациентов и в жизни наших кардиологов-хирургов, друзья мои. Об этом поговорим с нашим гостем. Представляю у нас в студии главный врач научно-клинического центра номер 1 РНЦХ имени Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук, наш уже постоянный гость Сергей Олегович Попов. Здравствуйте.
Вечер добрый,
Наталья. В хорошем настроении после спортзала, кстати, вопрос спорта так, все верно. Хирургического вмешательства тоже будет.
Мы сейчас все это проговорим.
Да, конечно. Но начнем, как обычно. Какие самые популярные, к сожалению, популярные сердечно-сосудистые заболевания у взрослого населения, которые приводят на операционный стол?
Но немножко, наверное, грустной статистики. У нас по-прежнему сердечно-сосудистая патология в лидерах по числу летальных исходов. Собственно, и по России, и по Европе, и по миру. Небольшие цифры для того понимания. Ежегодно, по данным ряда авторов, порядка 18 миллионов человек умирает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. То есть 18 миллионов человек в год умирает только по причине каких-то проблем с сердцем, сосудами сердца и так далее. Это достаточно большое количество, это... Несмотря на то, что все-таки у нас медицина развивается, несмотря на то, что у нас появляются новые какие-то методики лечения, новые препараты, новые оборудования, которые позволяют делать операции, которые раньше были невозможны, и так далее, и так далее. 18 миллионов в год.
По 17 миру, в год.
Да. Колоссальная цифра.
И это сюда входит, конечно, и молодое, к сожалению, население.
К сожалению, молодое население, да. Ну, где-то больше, где-то меньше. Понятно, что много причин для этой грустной статистики, начиная от каких-то традиционных привычек, там, еда, например, да, которая чаще всего, ну, зачастую приводит к каким-то проблемам с сосудом.
Какая еда? Давайте уточним. Сейчас перед праздниками как раз. У многих корпоративы.
Ну, скажем так, вкусная еда, да, к сожалению.
Так, короче, чтобы не болеть, нужно есть только брокколи.
Да, чтобы не болеть, нужно есть только брокколи, да. Больше клетчатки, скажем так. Больше, скажем, какой-то растительной пищи. Вот, например, если взять Казахстан, Туркменистан и взять, ну, не знаю, Норвегию, Швейцарию. То есть там в разы различается летальность от сердечно-сосудистых заболеваний по причине вот питания, да, то есть, к сожалению, ну, или, может быть, к счастью, вот в Европе, да, больше распространена какая-то клетчатка, орехи, все вот эти вот вещи, которые, скажем так, в порядке вещей принимаются в пищу и, безусловно, способствуют, скажем так, профилактике развития заболеваний. Вот. Но, безусловно, также мы должны поговорить, помимо еды, должны сказать о каких-то культурных ценностях, например, курение, вот про которое мы сейчас говорили, алкоголь. Да, к сожалению, это ведущая, одна из ведущих причин, вот несмотря на то, что по статистике там ее ставят на пятое место где-то, но, тем не менее, большой вклад вносит в развитие этих заболеваний и, соответственно, всяких осложнений. Где-то это распространено. Где-то это контролируется законно, да, где-то запрещается. Поэтому я думаю, что сейчас вот в России, во всяком случае, у нас все больше и больше каких-то законных и подзаконных актов которая запрещает нам курение там, в общественных местах и так далее, и так далее. Круг суживается. Я думаю, это правильный вектор движения. Потому что, ну, как уже такая фраза известная есть, что здоровье лучше беречь, чем его укреплять. Да? То есть мы сначала себя загоняем в угол, потом героически, да, оттуда пытаемся выбраться. Поэтому начинаем беречь себя с этих праздников.
И вообще беречь себя прямо сейчас. Абсолютно. И только с этих верно. Праздников, потому что мы все на будущее откладываем. Даже разные исследования ВЦИОМ проводил, что вот все хотят с Нового года здоровьем, да, заняться, ну, спортом, бросить курить. У нас всегда с понедельника, с Нового года отовсюду все это начинается. Вот мы перед эфиром говорили про подростков, которые вот с этими вейпами совсем, это, конечно, беда вообще. Мы тут про курение говорим, что надо истреблять вообще, в принципе.
Да, безусловно, курение — это, к сожалению, такой наш сегодняшний бич. Вот, тем более, что сейчас, если по курению как-то нас гайки закручивают, но, скажем, на место этого приходят эти вейпы все, электронные сигареты, которые не менее вредны и более коварны, чем сигареты, потому что доступность их выше, скажем так, покурить или повейпить проще, не нужно никуда выходить, одеваться там на улице и так далее, можно это делать на местах где-то, там, в кабинетах, в машине и так далее, и так далее, то есть это расширяет возможности, к сожалению, грустные возможности этих всех устройств, и, соответственно, мы в статистике видим, что, в общем, курение как бы увеличивается, вот, но такой негативный эффект отрицательный, он как был, собственно, от сигарет, так он и есть, то есть влияние на сосуды, изменение стенки сосудов, заболевания сосудов, в том числе сосудов сердца, и как результат увеличения частоты инфарктов миокарда и так далее, и так далее. То есть, ну, тут мы в первую очередь должны сказать про инфаркт миокарда у молодого населения, которое, в общем, как бы остается, ну, на достаточно больших цифрах.
Это поэтому... вот какой возраст молодого населения? То есть младше 30 лет? Инфаркт?
Да, инфаркты сейчас уже достоверные есть цифры, которые говорят, что инфаркты до 30 лет, в общем, у нас, ну, не уменьшаются, не уменьшаются. И если взять, отвечая на ваш первый вопрос, что в лидерах, да, то есть, безусловно, это ишемическая болезнь сердца, то есть болезнь сосудов сердца, которая, ну, если доступным языком сказать, которая вызывает болезнь самого сердца, нарушается питание сердца, соответственно, сердце плохо работает, появляются инфаркты, вот, ну и в связи с этим дальнейший, там, целый комок осложнений. Поэтому, как я повторюсь, ну, наверное, проще беречь здоровье, чем его укреплять. Вот в этом плане, безусловно, грядут эти выходные, у нас 9 дней праздников новогодних, с чем я всех радиослушателей искренне поздравляю. Это действительно так, это без сарказма. Вот, но я еще, думаю, дальше скажу. Но, тем не менее, в эти дни, скажем так, нужно особо быть внимательным с питанием и так далее. То есть, вот эти вот, скажем так, геройства, эти рекорды по поеданию салатов и так далее, ну, к чему хорошему, может, не привести.
Жирных салатов.
Жирных салатов.
Алкоголь. Не спать сутками
напролёт. Алкоголь – это вообще, это злостное зло, если можно так сказать, поэтому...
Мы уже говорили, что безопасных доз не существует, но все равно же у нас торгуются по 50, по 100 грамм.
Все верно, да. Многие задают вопросы, какая же рекомендуемая доза алкоголя, можно, нельзя, сколько, какого напитка и так далее. Мы должны понимать, что, в общем, мнений много, врачей много и специалистов много у нас, в общем, они так появляются, стихийно исчезают. Вот. Мы должны сказать, что алкоголь, он сам по себе вреден в любом количестве. В небольшом тоже. Нет профилактических доз каких-то и так далее. Мы должны понимать, что алкоголь – это словно яд, который действует, начиная с печени, заканчивая сердечной мышцей. Поэтому если у людей, скажем так, употребляющих алкоголь, есть какие-то нарушения ритма, например, да, банальные, или какие-то проблемы с сердцем, то, ну, нужно начинать с этого, с исключения алкоголя, а потом уже приходить к таблеткам.
Вот поэтому у нас праздники часто и возникают все вот эти острые состояния, инфаркты, инсульты, не знаю, перитониты, все, что хочешь вообще. Все верно, все хирурги, да, с ума сходят в праздники, особо сходят,
да,
с ума.
Да, хирурги, врачи, да, то есть если мы говорим там первые два дня, это какая-то травматология у нас идет, падение и так далее, авария, Значит, в дальнейшем, после, там, начиная с четвертых дней, там, ну, какие-то обострения хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Вот милости вот просим.
Нет, давайте без этого. Мы сейчас лучше про профилактику поговорим, а потом уже перейдем к серьезным таким вещам. Знаете, я хотела бы, конечно, чтобы вы рассказали, какие у вас, потому что в РНЦХ очень много интересных операций в этом году произошло. Даже если подвести год, у вас сплошные награды и премии, и вообще вы какие молодцы. Ну, это наша отечественная наука, на самом деле, гордость. Что вообще сейчас вот у нас, какие операции выходят на... Знаете, какое? Раньше они были, ну, или даже сейчас, вот, например, несколько месяцев назад, они были уникальны. А сейчас уже на поток идем, ребят.
Ну, безусловно, как я уже сказал, медицина тоже двигается. И, к сожалению, тяжелые времена, которые сейчас переживает Россия, они, в общем, они заставляют эти времена как-то сплотиться, да, сгруппироваться и, скажем, начать работать на себя в большей степени. Поэтому, безусловно, потребность, которая возникает в импортозамещении и так далее, тоже нам диктует необходимость более активизироваться и создавать, ну, начиная с импортозамещения, такой термин есть, и есть еще импортоопрежение. Вот, поэтому у нас мы в Российском научно-центре хирургии имени академика Петровского делаем разные операции. Что касается сердца, наверное, более 5000 операций сделано в этом году. Причем мы говорим про плановые операции, потому что, ну, экстренная кардиохирургия – это такая отдельная тема, которая заслуживает отдельного внимания и интереса. Вот. Мы понимаем, что сейчас уже, ну, по-прежнему стоит вопрос о спасении жизни, но в то же время уже все чаще мы говорим уже не о самой жизни, а о качестве жизни. Да, то есть те же самые операции на сердце, которые делались там, 30-50 лет назад, сейчас уже делаются через маленькие проколы, через маленькие разрезы какие-то, которые позволяют, скажем так, максимально быстро пациенту вернуться к обычной жизни. Мы понимаем, что новые виды протезов каких-то появились, новые виды стентов коронарных артерий, которые имплантируются, в том числе отечественные, все больше и больше сейчас появляется очень достойного уровня и качества. Мы понимаем, что роботизированные механики, которые позволяют хирургу непосредственно манипулировать внутри человеческого организма. То есть, безусловно, операцию делает хирург, безусловно, нужно и важно иметь знания и навыки, знания анатомии и так далее, да, то есть, но, тем не менее, сама процедура, сами манипуляции делаются в ограниченном пространстве, скажем так, в котором обычными инструментами, там, руками невозможно работать. Поэтому на смену приходит помощь, точнее, не на смену, а на помощь приходят вот роботизированные методики, которые позволяют делать данного вида вмешательства. Поэтому, помимо этого, у нас в центре разрабатывается оборудование. Значит, мы совсем недавно представили отечественную разработку. Это ларингоскоп, видеоларингоскоп отечественный. Безусловно, западные аналоги, они существуют, имеют место быть, но, тем не менее, сейчас мы все больше и больше сталкиваемся с проблемами поставок по тем или иным, значит, брендам. Поэтому это нас заставило, собственно, разработать свой отечественный ларингоскоп. Да, безусловно, это шаг вперед, потому что он позволяет выполнять интубации, допустим, каких-то сложных моментах, потому когда обычным клинком там невозможно. Вот. Но также есть ряд других, скажем так, идей и разработок, которые сейчас на стадии апробирования, но в ближайшем будущем, я думаю, в 2024 году мы обязательно представим России наши все разработки, которые помогут всем нашим докторам.
Супер. Ну, это отлично, на самом деле. Это хорошее подспорье, и вообще это здорово, что наша наука развивается. А для пациентов это вообще прекрасно.
Безусловно.
Все же для чего? Ради жизни, ради здоровья, ради, вот как раз мы и говорим.
Да, безусловно, все это, именно для этого все делается, для того, чтобы и улучшить качество медицины, потому что я знаю, что, ну, к сожалению, нам есть еще куда двигаться, но тем не менее, за этот год, в общем, сделана достаточно большая работа. и медицинскими организациями, и правительством Российской Федерации, я могу точно сказать, что вот, в большинстве, по большинству расходных материалов мы, в общем, как бы уже снабжены и можем работать. Это начиная от сердечных клапанов и заканчивая какими-то там системами доставками, коронарных стентов и так далее. А что касается новых каких-то технологий, в этом году мы, опять-таки, благодаря, наверное, я должен хвалить свое учреждение, но тем не менее, опять-таки, благодаря нашей инициативе был представлен проект изменений в постановлении правительства Российской Федерации по оказанию высокотехнологической медицинской помощи, и туда были включены ряд оперативных вмешательств с уникальными методами. То есть это большие хирургические операции. Ну, например, трансплантация нескольких органов и систем. То есть не просто органа, а, допустим, пару органов. Или протезирование грудной аорты, всей аорты, либо через небольшие доступы. Либо эндоваскулярное лечение аортальных клапанов. Ну, в общем, достаточно слуху, так называемая операция ТАВИ. Но в этом году, значит, мы начали выполнять... благодаря постановлению, митральную коррекцию митрального клапана эндоваскулярным способом. То есть пациенты с пороками митрального клапана уже могут, скажем так, в определенном ряде случаев получить это лечение через небольшие проколы, через сосуды на магистральные сосуды и, соответственно, без больших разрезов, которые выполнялись ранее. А, безусловно, как любая методика, она должна пройти какую-то стадию, значит, такой момент слаживания он должен быть. Безусловно, с набором, с увеличением количества операций, набором опыта, значит, показания к этой операции мы будем все расширять все больше и больше. И, соответственно, доступность этой операции, она будет возрастать для граждан нашей страны.
Супер, ну это отличные вообще новости. А вот, знаете, у меня вот вопрос сейчас по поводу операции на сердце, какие они бывают, разные, в каких случаях. Вообще, конечно, все пытаются вообще, если это не экстренная операция, и плановую как-то отсрочить, то есть лечить разные другие методы. С врачом торговаться, это у нас вообще, в принципе, всегда, потому что считают, что это очень опасно, операция на сердце. А у меня, знаете, вот сначала, перед тем, как поговорим, открытая операция на сердце до сих пор вот на работающем сердце проводится, либо мы от этого уже ушли, и таких вот операций нет. Ну, то есть это было когда-то очень-очень-очень давно. Я даже вот фильм видела
через день. Открытые операции на сердце, они проводились, проводятся. Я думаю, будут проводиться там ближайшие еще лет 100, наверное. Потому что все же зависит от объема хирургической коррекции. Если мы говорим про какие-то небольшие объемы и небольшие вмешательства, мы можем... подойти к сердцу там, с левой стороны, с правой стороны, через прокол. А бывает так, что нам нужно сделать и клапан сердца, там два клапана сердца, три клапана сердца коррегировать, и аортокоронарное шунтирование, и там протезирование какой-то части аорты. Поэтому в любом случае нам нужен такой полноценный, хороший доступ, который визуализирует нам все сердце и который, собственно, позволяет вмешаться на многих структурах этого сердца. Поэтому, наверное, не получится в ближайшее время отойти от этих операций. Вот. Но, тем не менее, мы, если взять, допустим, ту же самую ишемическую болезнь сердца, как самая наиболее частая причина летальности, то мы можем смело констатировать, что за последние десятилетия доля открытых манипуляций она уменьшается. А эндоваскулярное лечение, стентирование коронарных артерий, ну, оно увеличивается. В том числе, потому что, ну, расширяются наши возможности. Вот. В части, касающейся оперироваться, не оперироваться, когда оперироваться и так далее, ну, мы должны понимать, что сейчас уже собран достаточно большой материал, и у врачей есть опыт, который позволяет или позволили, скажем, создать клинические рекомендации, согласно которым там, ну, четко прописано, когда нужно оперироваться, когда не нужно и так далее. То есть, безусловно, окончательное решение, оно за пациентом находится. Вот даже когда у нас пациенты находятся в стационаре, там уже идут на операцию, они в любой момент могут отказаться. Никто не заставляет. Но, тем не менее, я могу сказать, что не всегда, когда болит сердце, нужно бежать на в кардиохирургическую какую-то клинику, да, на хирургическую коррекцию, потому что мы, ну, не должны забывать, что любое вмешательство, самое незначительное и заканчивая кардиохирургическим, оно всегда сопряжено с рядом каких-то осложнений, начиная от гнойно-септических и заканчивая там воспалительных и изменением состава крови, тромбозами и так далее, так далее. Потому что операция сама по себе это некий такой фактор стресса для организма, который может вызвать обострение всех хронических заболеваний, которые, в общем, находятся в спящем режиме у людей. Вот, поэтому, ну, нужно обязательно взвешенно подойти к хирургии. В общем, нужно обязательно иметь четкое понимание, для чего это делается, какой результат должен быть достигнут. Вот. И мы должны понимать, что операцию на сердце, любая операция на сердце, не делает человека здоровым, а делает его выздоравливающим. И, безусловно, она делает, скажем, накладывает на него некий такой налет дисциплины, требует от него дисциплины, и, скажем так, если раньше какие-то вещи можно было делать сквозь пальцы, то сейчас это нужно делать обязательно, начиная с какой-то консервативной терапии специализированной и заканчивая образом жизни. Поэтому, еще раз повторюсь, операции на сердце, что эндоваскулярные, что там роботические методики, что полостные, это, ну, это такой серьезный этап, наверное, в жизни, который говорит о том, что что-то когда-то пошло не так, и это пошло не так, уже выразилось в необходимости хирургической коррекции. Вот, поэтому это такой ответственный момент.
А вот если
момент.
Вот человеку, ну, да, вот сейчас мы возьмем пожилой возраст, 70-80 лет, а вот тут вот риск оправдан операция, потому что вот у нас, ну, много пожилых пациентов, да, они переживают и боятся, что, тем более, хронические заболевания накоплено к этому возрасту, как правило, очень даже много. Тут врач очень аккуратно, кардиохирург, подходит к этому, да? Лучше избежать.
Безусловно, опять-таки, может быть, я скажу такие непопулярные вещи, но, тем не менее, повторюсь, операция, она не делает вас здоровыми, поэтому особенно у пациентов преклонного возраста, когда имеется такой достаточно большой багаж сопутствующей патологии, мы говорим, что хирургию лучше делать, ну, по показаниям, убирая в жизнь какие-то угрожающие ситуации. Вот. Я, опять-таки, повторюсь, я не беру ситуации экстренных случаев, когда уже мы говорим о жизни и смерти. Да, безусловно, мы, скажем так, делаем большую-большую скидку на прогноз и оперируем, даже если эти операции сопряжены с, ну, с крайне высоким риском и, скажем так, с крайне низкой вероятностью благополучного исхода. Но, тем не менее, их делаем. Да, никто никогда не отказывается, никто никогда не, скажем так, соглашается ничего не делать. Вот. Но лучше, конечно, до этого не доводить. Поэтому, если есть проблемы, обязательно мы идем к врачу. Если необходимо, делаем какие-то маломальские обследования.
Вот чтобы... какие? Давайте маломальские обследования скажем. Какие нужно хотя бы? Сейчас возьмем, давайте вот 30 плюс возраст, тем более у нас тут вейпированные товарищи, ну, многие, про курение.
30 хорошо. Плюс, наверное, рановато.
Ну что же, если они вот попадают все равно к кардиохирургам на стол операционный. Ладно, давайте 40 плюс. Что нужно раз в год нам делать, чтобы сердечно-сосудистую систему хотя бы как бы понимать, что с ней происходит?
Ну, начинать надо с небольшого, наверное, да, анализ крови, общий анализ, биохимия, коагулограмму, то есть мы таким образом пытаемся увидеть в изменениях некоторых показателей крови, скажем так, причину, то есть либо это может быть какая-то ферментемия, то есть либо это заболевание печени, либо это еще какие-то заболевания, то есть это такой первый шаг для того, чтобы понять, в какую сторону двигаться. Вот. И, соответственно, ну, параллельно, независимо от результатов, нужно пройти ряд диагностических исследований. Безусловно, нужно начинать с неинвазивных методов. Они просты, они доступны, они безопасны для пациента. Эхокардиография, ультразвуковое исследование сердца. Например, электрокардиография, там, измерение потенциала в сердце тоже, или возможность оценить работу сердца с точки зрения перенесенных инфарктов и так далее.
Спасибо большое. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем говорить о нашей сердечно-сосудистой системе. У нас в студии главный врач научно-клинического центра номер 1 РЦХ имени Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов. Перед тем, как ушли на новости, говорили, о каких, в общем, манипуляциях каждый человек должен раз в год их выполнить для себя. Это ЭКГ, ЭХОКГ, я уже это выучила.
ЭКГ, ЭХОКГ, да, это такие как мантра. Да?
Раз в год. 40+,
все. Раз в год.
Да, и вперед.
Очень доступны, везде, значит, без проблем делаются. Безусловно, это, если мы говорим про ультразвуковое исследование, это, ну, нужно отметить, что это оператор-зависимое исследование, но, тем не менее, какую-то там патологию это позволяет определить, выявить, и дальше уже в этом направлении разбираться и, скажем, получать какие-то необходимые ответы. Вот. Если касается также неинвазивных методов исследования, есть такие методы, как стресс-ЭХОКГ, стресс-ЭКГ. То есть это те же самые исследования электрокардиограмма и эхокардиографии, но в нагрузке. Нагрузки бывают функциональные, когда человек либо на велосипеде, ну, значит, какую-то нагрузку выполняют, и при этом исследуют ее внутреннюю сердечную динамику, параметры на клапанах, полостей сердца и так далее. Либо это фармакологические какие-то пробы. То есть мы таким образом позволяем, мы в это, таким образом можем видеть изменения, которые присущи нам в нагрузке. То есть в моменте, когда наиболее часто у нас появляются жалобы. Если говорить о инвазивных методах, ну, как бы для каждого заболевания есть свое золотое исследование. Угу. Если мы говорим про, опять-таки, ишемическую болезнь сердца, то, ну, пока есть исследование, которое является золотым стандартом. Это коронарная ангиография, которая позволяет выявить именно поражение коронарных артерий. Стенозы. Сколько их, в каких артериях, насколько они сильно стенозированы и так далее, и так далее. Альтернативы на этому методу есть КТ-ангиография, то есть когда, скажем так, сделается компьютерная томография и исследуются коронарные артерии, но в качестве показателя, есть или нет, это можно отследовать. В качестве, скажем так, выраженности я бы там не сильно стал прислушиваться к этому методу. Но в любом случае мы должны понимать, это, в общем, я хочу донести до всех наших слушателей, для всех нас, что исследование – это только исследование. Исследование никак не предполагает выполнение операции. Даже если стеноз в артерии значимый, больше 60%, это не значит, что его нужно как-то коррегировать, стентировать или там аортокраниальное шунтирование делать и так далее. Все все-таки зависит, ну, решение об операции принимается в комплексно, да, то есть нужно в первую очередь, ну, не в последнюю очередь, точно прислушиваться к жалобам пациентам. Если его ничего не беспокоит, да, соответственно, может быть, пока и ничего не нужно делать. То есть, условно, мы сделали профилактический осмотр, сделали, пошли к врачу, рассказали свои жалобы, значит, сделали ультразвуковое исследование, сделали электрокардиографию, которая сказала, например, что мы, ну, у пациента был инфаркт в анамнезе, когда-то перенесенный, да, то есть есть на то уже изменения на ЭКГ. Дальше мы делаем эхокардиографию, которая говорит, что, в общем, есть изменения в сократительной способности миокарда, то есть какой-то участок сердца хуже сокращается. Вот все это заставляет нас, ну, искать дальше и понимать, что почему же так случилось, наверное, где-то есть проблема. Вот, и мы выявляем, ну, изменения в коронарных артериях. Вот, но это не значит, что нам нужно сразу обращаться к врачу, к хирургу и идти на манипуляции. Эндоваскулярные либо полостные. Вот, но это значит о том, что у нас эти есть изменения. Это значит, что нам нужно обязательно подружиться с кардиологом, получать терапию, которая будет направлена на то, чтобы данного случая не повторилось. Вот, потому что, вернусь к вышесказанному, любая хирургия, любое вмешательство сопряжено с рядом осложнений. Раз. И второе, это потому что все устройства, все механизмы, которые мы имплантируем в сердце, они тоже, в общем, могут служить дополнительно каким-то фактором риска. То есть, если мы говорим про клапан сердца, да даже, собственно, и стент, который имплантируется в коронарной артерии, он подразумевает прием специальных препаратов, которые разжижают кровь. Иногда одного, иногда двух, там, в зависимости от стента. И при нерегулярном приеме стент, он как минозамедленное действие, может, скажем так, сам вызывать тромбозы. То есть у нас был небольшой стеноз, а стал большой. Вот. Поэтому вот операция – это взвешенное решение совместно с врачом, безусловно, который должен вам рассказать всем, для чего делается и что потребуется в дальнейшем от вас.
Значит, получается, тромбы могут образовываться в сердце, да?
Тромбы могут образовываться в сердце, да. Собственно, и сердце тоже. Тромбы везде могут образовываться, где есть кровь.
А если он оторвется сердце, то что будет?
Ну, если он оторвется сердце, значит, он куда-то полетит по сосуду. Если мы говорим про артериальную систему, вот он полетит по артериям, которые нам питают органы. И, соответственно, тут на удачу, куда он прилетит. Он может прилететь в сосуды головы и будет инсульт, так называемый ишемический. Он может улететь и прилететь в руки, в ноги, в какие-то в органы, в другие питающие. Поэтому и будет инфаркт. То есть инсульт – это не что иное, как инфаркт мозга. Вот поэтому, ну, обследоваться нужно. Да, и это минимальные исследования, они как, ну, заставят, позволят понять, ну, есть какие-то нарушения, нет какие-то, нет их, нужно что-то делать, не нужно что-то делать. Но помимо этого никто не отменял здоровый образ жизни.
Об этом постоянно говорим.
Об этом постоянно говорим, мы будем напоминать. Вот, отказ от вредных привычек, которые достоверно ухудшают нам и, только, и качество жизни, и, скажем так, риск возникновения заболеваний. Вот, как мы уже тут говорили, мы в большинстве своих случаев имеем не самую лучшую экологию, да, не самую свежий воздух и так далее, и зачем нужно травить себя какими-то продуктами горения и прочего, мне непонятно.
Вот именно, поэтому нет. Дышим, пытаемся дышать свежим воздухом. Понятно. В парках, безусловно. За городом где-нибудь. Но
физкультура вот обязательно, не спорт, а физкультура, как минимум. Вот это все позволит нам безбедно и здорово существовать без приема каких-то лекарственных препаратов. Но, безусловно, мы понимаем, что со временем все регенеративные функции организма начинают снижаться, страдать, да, и мы понимаем, что после 50, после 60 лет далеко не у каждого есть, получается иметь здоровые сосуды, здоровое сердце и так далее. Ну и легкие в том числе, и все остальное. Поэтому так или иначе мы должны будем немножко к себе прислушиваться, вот, и, соответственно, обращаться за помощью. В этом ничего нет страшного.
Мне, знаете, вот такой вопрос, который очень часто вот слушатели тоже пишут смс, фибрилляция предсердия, мерцательная аритмия, которая просто вообще не то что бич, но это очень часто встречаемое, да, к сожалению, состояние, заболевание. И вот по поводу шунтирования как раз спрашивают, что вот если РЧА даже подробнее вот пишут, если это сделают, то 100% не будет у меня мерцательной аритмии. Вообще расскажите про вот это РЧА, потому что многие считают радиочастотная абляция, правильно вот это называется?
Да. Терапия. Радиочастотная абляция. Да. Если мы говорим про фибрилляцию предсердий, ну, в простонародье, и как ее раньше называли, мерцательная аритмия, это нарушение ритма сердца и проводимости, которое ну, физиологически выражается в том, что предсердия желудочки, они сокращаются асинхронно. То есть нет того вот, классического вот, тук-тук-тук-тук, да, вот как вот сокращается. Претерди желудочек, претерди желудочек, претерди желудочек. У нас есть претерди, которые сами по себе сокращаются, есть желудочки, которые, ну, чаще всего реже сокращаются, чем претерди. Претерди в разы чаще. То есть у нас появляется асинхрония, в результате которого ток крови меняется. Появляется завихрение крови, и, соответственно, это один из предикторов, одна из причин для образования тромбов. То есть завихрение крови, то есть снижение кровотока, скорости кровотока. Вот. Поэтому, безусловно, скажем так, пациенты все осложнения имеют не от фибрилляции предсердия, а именно от осложнения этой фибрилляции, именно от тромбоэмболии. Вот. Ну, нужно понимать, что причины для возникновения фибрилляции, они, в общем, их несколько основных, я подчеркиваю, основных. Значит, это могут быть какие-то электролитные нарушения, нарушения проводимости. Это могут быть результаты ишемии миокарда, то есть есть поражение коронарных артерий, есть нарушение кровоснабжения какой-то стенки, и, соответственно, это ведет к возникновению нарушения проводимости и возникновению фибрилляций. Также причины фибрилляции предсердия могут быть гормональные изменения, ну, например, заболевания щитовидной железы очень часто приводят к нарушениям разного рода тахикардии, в том числе фибрилляции предсердия. Поэтому, когда пациент приходит с нарушением ритма, мы должны исключить, скажем так, дополнительные причины для его возникновения. Вот, выполняется исследование гормонального фона, выполняется исследование сосудов сердца. Если мы видим, что нет ишемии, нет каких-то гормональных, и фибрилляция, она такая истинная, можно сказать, да, то есть, то нужно, ставится вопрос, ну, в любом случае ставит вопрос о, скажем так, о восстановлении ритма. Но тут ставит вопрос о том, что мы вот исключили причины, значит, нужно как-то восстанавливать ритм уже либо консервативно таблеточками, антиритмическими препаратами.
А если они уже не помогают, не справляются?
Да, если они не помогают, то хирургически. Но опять-таки, начинают всегда с терапии.
Да.
Одна схема терапии, вторая антиаритмическая терапия, естественно, другая схема и так далее. Мы пробуем разные варианты, разные комбинации. Это может занять какой-то промежуток времени. Ничего страшного в этом нет. Понятно, что параллельно с этой терапией мы принимаем препараты, разжижающие кровь. Ну, например, часто используется варфарин как непрямой антикоагулянт. Вот, то есть мы снимаем симптоматические какие-то осложнения фибрилляции и плюс пытаемся консервативно лечить. А в любом случае, по нашим данным и по статистическим данным, возврат всегда он имеет место быть в каком-то проценте случаев. Угу. Что после консервативной терапии, что после хирургических каких-то вмешательствах. Вот, поэтому мы начинаем с малого, если нас препараты не помогли, если мы, скажем, видим постоянно возврат, постоянно эти эпизоды фибрилляции, срывы, то, соответственно, мы можем говорить, что давайте попробуем хирургический. Хирургия направлена на то, чтобы, скажем так, исключить патологические водители ритма, которые вызывают запуск этих фибрилляций, путем деструкции ткани. То есть, либо вызывается деструкция там, где находится очаг, либо вокруг этого очага деструкция. То есть, импульс этого очага не проходит. Таким образом, у нас патологический водитель ритма не работает, а начинает работать наш физиологический синусовый узел, и запускается синусовый ритм. Вот. Но тоже нужно сказать, что есть возврат. То есть не 100% вероятность после радиочастотной абляции, и в этом ничего страшного нет. Опять-таки можно пройти снова консервативную терапию, если не поможет, второй раз на радиочастотную абляцию, на третий раз радиочастотную абляцию. В любом случае мы должны понимать, что эта манипуляция, она опять-таки дает предпосылки для качество, хорошего качества жизни и убирает жизнь угрожающие какие-то состояния. Вот. И, безусловно, после радиочастотной абляции, ну, тоже это потребует от вас некой дисциплины выполнения определенных условий. Вот. Нужно сказать, что нередки случаи, когда приходят пациенты с нарушениями ритма, вот, и после обследования мы их отпускаем, говорим, что давайте вы, например, нужно похудеть.
А вот это вот очень частый момент, потому что у меня знакомая, у нее мама пыталась на РЧА как раз попасть. Сказали, извините, дорогой человек, вам нужно сбросить вес. Ну, потому что об этом говорим, но это важный очень момент. И вообще это много осложнений, когда человек с ожирением ложится в принципе на операцию какую-то.
Безусловно, мы говорим, должны сказать об осложнениях, но тут еще в первую очередь речь идет о том, что само похудание, оно может вернуть вам синусовый ритм. И вам не придется принимать ни таблетки, ни, соответственно, ложиться на радиочастотную абляцию. Вот, у меня тоже несколько случаев из жизни клинических, когда мои близкие друзья приходили на радиочастотную абляцию, им говорили, слушайте, похудите, хватит курить, выпивать. Вот кто-то отказывался, а кто-то делал, и действительно все это уходило. Вот, и, соответственно, сейчас без этого хороший ритм. И,
в общем, никаких рисков дальше. Там же столько много рисков, мы об этом постоянно же говорим.
Да, я думаю, он знает, о ком я говорю.
Он поймет. Привет передал. Тут сообщение от Ивановича из Москвы. Все оговоренные манипуляции пройдены, ЭКГ нашло все, что положено при возрасте 65+, но кардиолог упорно пишет о риске коронарных событий, предлагает идти на шунтирование. Надо соглашаться или можно с этим жить дальше до смерти?
Ну, к сожалению, информация она не совсем достаточна для, скажем, такого вердикта, нужно или не нужно. Нужно в любом случае сделать исследование коронарных артерий. Риски внезапной смерти, риски каких-то осложнений не существуют у всех в той или иной степени. Если мы говорим про ишемическую болезнь сердца, то, безусловно, боли, которые должны, наверное, присутствовать, и которые говорят о том, что что-то нужно, пора что-то сделать, пора как-то повлиять на ситуацию, да, то есть это первый предиктор для обращения. Вот если по данным коронарографии у вас есть изменения, если по данным исследования мы видим ишемические изменения, а ишемия может быть и безболевой, то есть человек может быть ничего не чувствовать, но на электрокардиографии, на холтерском мониторе мы видим, что в той или иной степени часть сердца, она испытывает нехватку кровоснабжения, она, может быть, физически не болеет, но физиологически она как бы требует изменений в своей сущности. Поэтому мы смело можем говорить, что в таких случаях нужно выполнять аортокоронарное шунтирование. Я могу сказать, что, милости просим, да, у нас достаточно большой опыт аортокоронарного шунтирования, у нас 4 кардиохирургических отделений, которые, как я уже сказал, выполняют в год колоссальное количество аортокоронарного шунтирования. И, в общем, я сегодня с уверенностью могу сказать, что это стало абсолютно плановой нашей операцией, которая ежедневно выполняется в большом количестве. В общем, и на вторые-третьи сутки пациенты уже, в общем, достаточно активно двигаются в условиях уже отделения профильного. Поэтому можно прийти к нам, наши специалисты в любом случае помогут. У нас есть и кардиологи консультирующие, и сердечно-сосудистые хирурги консультирующие, и так далее, и так далее.
Ну вот сразу хотел, знаете, сказать такой комментарий. Многие считают, что если шунтирование сделано, все, никакого инфаркта не будет. Вот я буду принимать таблетки, у меня все будет хорошо, никаких проблем у меня с сосудами больше не будет, все, мне врач все поставил, все хорошо.
Нет, это совершенно не так. Начиная с того, что шунтирование выполняется в артерии, шунтируется, собственно, и стентируется артерии, которые наиболее поражены и которые, собственно, недостаточно кровосожжения, по которым вызывают все эти жалобы. То есть мы понимаем, что атеросклероз, который приводит к ишемической болезни сердца, это системное заболевание, при котором поражаются многие артерии. Ну, чаще поражается много, чем поражается изолированно, например, там артерии сердца или артерии правой руки. Поэтому мы видим, что даже при поражении артерии сердца, все артерии так или иначе поражены. Что-то, кто-то больше, кто-то меньше и так далее. И понятно, что шунтируются артерии с критическими стенозами, в бассейне которых сердце испытывает ишемию. Но при этом другие артерии, они, в общем, поражены пока не сильно, незначимо, Поэтому их никто не шунтирует там. И, безусловно, аортокоронарное шунтирование, которое выполнено вот по инфарктзависимым артериям, есть такой термин, подразумевает прием препаратов, которые сжижают кровь, и подразумевает прием препаратов, тех же самых статинов, которые, в общем, препятствуют увеличению бляшек атеросклеротических в малопораженных артериях для того, чтобы профилактировать. Вот. Но, к сожалению, я могу сказать, что не часто, но, тем не менее, мы встречаемся случаем, когда после стентирования мы шунтируем, после шунтирования мы стентируем, после шунтирования мы решунтируем, то есть, условно, дополнительно, то есть, артерии условно, ну, если можно, здесь так
да.
подросли в стенозах своих за какой-то промежуток времени. Понятно, что повторные операции, они гораздо сложнее и сопряжены с более высоким риском осложнений послеоперационных периодов и более тяжело, скажем, переносить пациентами, но это делается по уже вынужденным показаниям. Поэтому шунтирование вас, ну, как, собственно, любая операция, как я уже говорил, не делает вас здоровым человеком, она делает вас выздоравливающим.
Так вот. Лучшая операция не сделанная, как обычно, завершают хирурги. Ну да.
Ну, есть такое, да, есть такое выражение, оно достаточно мудрое, но, наверное, это про плановую хирургию. Потому что в экстренной хирургии, еще раз повторюсь, там немножко другие принципы. И там мы, в общем, главное не упустить момент, ту такую площадочку благоприятную, во время которой нужно соперировать, и чтобы были какие-то хорошие результаты.
Вот тут еще вопрос такой. Может ли при проведении процедуры РЧА быть использован наркоз внутренний или общий, чтобы пациент ничего не чувствовал при проведении оперативного вмешательства? Если нет, то почему, объясните?
При проведении радиочастотной абляции, безусловно, пациент находится в седации. Седация бывает разного уровня. Ну, собственно, наркоз. Да, наркоз – это такая внутривенная полная седация. То есть понятно, что процедура, она сопряжена или может быть сопряжена с рядом каких-то болевых моментов, поэтому пациент, безусловно, спит во время этой процедуры, но спит не глубоко. То есть спит не настолько, чтобы была утрата дыхания и интубация пациента, да? Он просто глубоко спит, но дышит сам при этом. Понятно, что седация, внутривенная седация, ну, назовем его наркозом, чтобы, может быть, было больше понимания, она многокомпонентная, чтобы пациент спал, чтобы он ничего не чувствовал, потому что можно спать и чувствовать, можно спать, чувствовать боль и не просыпаться, можно не чувствовать боль и не спать, да? Ну, можно по-разному, поэтому внутривенная седация, она многокомпонентная и, безусловно, направлена на там, улучшение качества процедуры, собственно, как для пациента, ну и для врача, потому что так или иначе пациент реагирует на болевой приступ, повышением артериального давления, какими-то нарушениями аритмии и так далее, и так далее. Поэтому как, есть такая пословица, вот еще одна в медицине, что хорошо,
так.
Хорошо привязанный пациент в седации не нуждается, но я бы сказал наоборот, что при хорошей седации, да, собственно, фиксация пациента не нужна. Поэтому, безусловно, есть седация, и все направлено для того, чтобы вся манипуляция прошла и качественно, и как-то для пациента, и, безусловно, безболезненно, да, чтобы не было никаких рисков по сопутствующим заболеваниям.
Спасибо большое, было очень интересно. Благодарю нашего гостя. На студии главный врач научно-клинического центра номер 1 РНЦХМ Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов. Благодарю, было очень
Минутку
интересно.
Минутку можно еще? Я хотел бы буквально секунду поздравить всех радиослушателей с наступающими новогодними праздниками и Рождеством. Быстро напомню, что Новый год 24-й объявлен президентом как год семьи, а Новый год не самый семейный, наверное, праздник среди нас. Поэтому я желаю всем традиционно здоровья и счастья, но также желаю провести этот год в кругу, ну, этот праздник, этот год, наверное, да, в кругу семьи, близких людей, чтобы все мы, в общем, были здоровы, счастливы и жили под мирным небом. Спасибо.
Спасибо большое.